Эрмитажа.
Выпуск новостей подготовила Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе. Аэропорты Лондона вновь принимают и отправляют самолеты, однако в Великобритании по-прежнему сохраняется критический уровень террористической угрозы. Израиль продолжает наносить удары по югу Ливана, однако сухопутная операция пока откладывается. Россия становится все менее и менее привлекательной для туристов. Слушайте репортажи корреспондентов «Радио Свобода» на эти и другие темы в программе «Свобода в полдень». В ближайший час также обзоры прессы, новости экономики, науки и спорта. Спецслужбы Великобритании объявили об аресте 24 человек, причастных к подготовке целой серии терактов. Предполагается, что заговорщики намеревались взорвать над Атлантикой 10 авиалайнеров. Последняя информация о ходе следствия в репортаже из Лондона Натальи Голицыной.
На прошедшей в Лондоне пресс-конференции выступили министр внутренних дел Джон Рид и глава антитеррористического отдела Скотланд-Ярда Питер Кларк. Министр заявил, что Британия переживает сейчас период самой серьезной угрозы своей безопасности со времени окончания Второй мировой войны. По его словам, угроза жизни невинных людей сейчас высока как никогда. Однако Рид подчеркнул, что основные игроки заговора, целью которого было взорвать в воздухе над Атлантическим океаном 10 пассажирских авиалайнеров, арестованы. Выясняется, что арестованные по этому делу – это молодые британские мусульмане, сторонники радикального исламского фундаментализма, исповедующие идеологию организации Аль-Каида. Практически все они подданные Великобритании. Глава антитеррористического отдела Скотланд-Ярда Питер Кларк отметил, что в операции по предотвращению планировавшихся терактов участвовали не только британская контрразведка Ми-5 и полиция, но и спецслужбы других стран, в частности ЦРУ США и пакистанская разведка. Он сообщил, что наблюдение за заговорщиками велось несколько месяцев. «Мы отслеживали их встречи, передвижения по стране, путешествия в другие страны и иностранные контакты», — сказал Кларк. Он подчеркнул, что операция по ликвидации заговора находится еще на начальном этапе и что расследования и обыски в Лондоне и других городах продолжаются. Между тем, в британских аэропортах многие авиарейсы были отменены. Ужесточена процедура проверки пассажиров и багажа. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Великобритании сохраняется объявленный вчера критический уровень террористической угрозы. О мерах безопасности, принимаемых в лондонских аэропортах, и вообще о ситуации в Хитроу и Гатвике расскажет с места событий корреспондент «Свободы» Елена Воронцова.
Пассажирам запретили брать с собой в самолеты ручную кладь, за исключением самых необходимых предметов. На борт самолетов всех авиарейсов позволялось в прозрачном пакете принести только паспорт, бумажник, билет, очки без футляра и прописанные лекарства. Об этом в четверг утром заявил Тони Дуглас, директор лондонского аэропорта Хитроу. В результате усиления мер безопасности регистрация пассажиров на рейсы всех авиалиний крайне осложнена. Мы просим всех пассажиров не приезжать сегодня в аэропорт, за исключением случаев особой необходимости. Тем, кто не может отложить полет, мы советуем приготовиться к длительным задержкам. В дополнение ко всем перечисленным мерам, все предметы, проносимые на борт самолетов, совершающих рейс в США, будут проходить вторую проверку перед посадкой. Любые обнаруженные емкости с жидкостью будут изъяты. And liquids discovered must be removed from the passengers. Позднее Министерство транспорта добавило, что надеется, что эти меры будут применяться лишь в течение ограниченного периода времени. Но пассажиры, надеявшиеся улететь из лондонских аэропортов Хитроу и Гатвик в четверг, проводили час за часом в хаосе. Те, кто все же надеялся улететь, заталкивали ручную кладь в багаж. На борт запрещено было проносить любые электронные устройства, в том числе телефоны. Те, кто сдал их в багаж, не имели возможности позвонить и выяснить, что же происходит. Кругом хаос. Я прибыла сюда к 9-часовому рейсу, и вот уже 3 часа не могу понять, когда же все-таки улечу. Я в растерянности. Никто не в состоянии сказать, как долго это будет длиться. Нас попросили ждать на улице, в здании аэропорта не протолкнуться. Паники нет, все под контролем, но приятного в такой ситуации мало. Пассажирам с детьми было особенно сложно. Из-за ограничений по багажу им нечем было развлекать детей во время рейса. Памперсы и детские салфетки тоже были запрещены. Бутылочку с молоком позволяли взять с собой только после того, как взрослый выпьет из нее перед проверяющими, чтобы доказать, что это молоко. Я в порядке, дети тоже. Я только волнуюсь из-за того, что тут скопилось столько народу, как бы они не потерялись. Британские авиалинии не принимали рейсов в Лондон, и большинство рейсов из Англии в Америку были отменены. Бюджетные компании EasyJet и Ryanair также отменили большинство рейсов. По предварительным данным, в компании Eurostar на 10% выросли продажи билетов на поезд между Лондоном и Парижем. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Израиль минувшей ночью продолжал наносить авиаудары по позициям Хизбаллаха на юге Ливана, однако, как и было объявлено вчера израильским правительством, масштабная военная операция пока откладывается в ожидании дипломатического решения ближневосточного конфликта. О последних событиях в Израиле и Ливане корреспондент «Свободы» Равшан Гусейнов.
На северной границе Израиля, где уже несколько дней назад вновь стали концентрироваться крупные силы пехоты и бронетехники, царит напряженное ожидание. Армия ждет решения правительства о массированном наступлении в Южном Ливане, чтобы вытеснить боевиков Хизбаллах подальше от границы и уничтожить, наконец, ракеты, ежедневно сотнями падающие в северных городах Израиля. Накануне правительство приостановило распоряжение о наступлении вглубь ливанской территории до реки Летания, объявив, что еще не все дипломатические возможности исчерпаны. Правительство и само находится в ожидании нового текста резолюции Совета Безопасности ООН по разрешению конфликта. Время дальнейших операций должен определить премьер-министр. И, конечно же, мы очень внимательно следим за обсуждениями в Совете Безопасности ООН. Поясню, что если международное сообщество предпримет конкретные шаги по реализации существующей резолюции по Ливану, тем самым военная акция Израиля станет излишней, сообщил представитель израильского МИД Марк Регев. Отмечу, что речь идет о резолюции Совета Безопасности ООН номер 1559, поддерживающей властные полномочия ливанского правительства на всей территории страны, размещение в Южном Ливане вдоль границы с Израилем международных миротворческих сил и разоружение боевиков Хизбаллах, в числе прочих незаконных вооруженных формирований в стране. Накануне министр обороны Израиля Амир Перец, посетив армейские части у ливанской границы, высказал предположение о том, что политическое решение конфликта может быть найдено еще до того, как армия получит приказ на расширение военной операции. Мы действуем на двух фронтах, политическом и военном, которые взаимно поддерживают друг друга. Успех на одном фронте способствует продвижению на другом, сказал министр обороны Израиля. В четверг в беседе с генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни вновь повторила, что два необходимых с точки зрения Израиля условия для прекращения огня – это размещение на границе эффективных международных стабилизирующих сил наряду с правительственными ливанскими войсками и эмбарго на поставки оружия для Хизбаллах. Несмотря на это, военное командование продолжает подготовку к массированному наступлению. Отдельные подразделения израильской армии тем временем продолжают зачистки в приграничной полосе глубиной до 10 километров. За минувшие сутки израильские военные уничтожили в Южном Ливане 3 установки залпового огня, в том числе одну повышенного радиуса действия. Накануне в южно-ливанской деревне Лабуна противотанковой ракетой был убит один резервист и тяжело ранен второй. В боях за населенные пункты Мархава, Марджа-Аюн, Анта и Лабуна ранено 16 военнослужащих, из них 8 тяжело. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. И я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Пакистанские власти сообщили, что еще до арестов в Лондоне задержали двух британцев, уроженцев Пакистана. Задержанные знали о терактах, готовящихся в Великобритании. Израильская авиация нанесла новые удары по предполагаемым объектам группировки Хизбаллах в пригородах Бейрута и на севере Ливана. В Очко-Мартановском районе Чечни обстреляна группа военнослужащих Минобороны России, тяжело ранены трое контрактников. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Российский час». Ее, как всегда, ведет моя коллега Марина Тимашева. И сегодня в программе речь пойдет о рок-группе «Урфин Джуз», кинофестивале «Окно в Европу», выставке «Русский карнавал» и книге «Русский крест». Итак, обо всем об этом в «Поверх барьеров. Российский час» в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете «Свободу в полдень» и сейчас обзор российской прессы. Российская пресса сегодня пишет о том, что рабочая группа Госсовета окончательно утвердила критерии оценки деятельности глав субъектов Российской Федерации. Оценивать руководители регионов будут в основном по социально-экономическим показателям. С публикациями на эту тему знакомился мой коллега Антон Желнов.
Вчера рабочая группа под руководством главы Тюменской области Владимира Якушева собралась в последний раз перед сентябрьским заседанием Президиума Госсовета. На нем Владимиру Путину должны будут представить механизмы, позволяющие оценивать эффективность деятельности органов исполнительной власти субъектов России. Как пишет газета «Коммерсант», по итогам вчерашнего обсуждения было утверждено 127 критериев оценки качества управления регионами. Основными из них должны стать показатели уровня жизни населения, уменьшается он или растет, и уровня развития региона. Кроме того, деятельность губернатора будет оцениваться по тому, как растут зарплаты, насколько обеспечены люди образовательными услугами, каково качество медицинского обслуживания и как работает в регионе жилищно на коммунальное хозяйство. Таким образом, по мнению рабочей группы, будет создана единая схема оценки работы органов госвласти в любых регионах, независимо от того, являются ли они донорами или реципиентами. И одновременно появятся объективные критерии, по которым президент сможет оценить, насколько эффективно работал тот или иной глава региона в течение какого-то времени. Владимир Якушев убежден, что если губернатор действительно заботится о развитии региона, помешать ему могут лишь неординарные события, вроде стихийных бедствий. «Коммерсант» отмечает, что если президент одобрит подготовленные Госсоветом критерии оценки деятельности региональных властей, то он может дать поручение внести поправки в целый ряд федеральных законов. Газета пишет, что утвержденные вчера критерии расходятся с предложениями полпреда президента в Южном федеральном округе Дмитрия Казака, который осенью прошлого года разработал собственную методику оценки работы губернаторов. Он, в частности, предложил разделить субъекты России на доноров, середняков и реципиентов и вводить кризисное управление сроком на один год в сверхдотационных регионах, которые финансируются из федерального бюджета более чем на 80%. В предложениях же рабочей группы основной упор сделан на динамику социально-экономических показателей, что позволяет признать успешной даже деятельность главы сверхдотационного региона, если там хоть немного повысился уровень жизни. Однако на фоне попыток власти повысить эффективность работы местных властей, россияне все больше подозревают руководителей своих регионов в правонарушениях. Газета «Ведомости» пишет, что фонд «Общественное мнение» опубликовал исследование об отношении россиян к губернаторам. По сравнению с 2004 годом, когда региональные начальники избирались, а не назначались президентом, граждане стали больше подозревать губернаторов в серьезных правонарушениях. Повышенное критическое отношение к работе губернаторов эксперты «Ведомостей» связывают с путинской вертикалью власти. Раньше люди сами выбирали региональных начальников и, соответственно, критиковали их меньше. По словам политолога Дмитрия Орешкина, снижающийся статус местной власти граждане пока не относят на федеральный уровень, но со временем задумываются, откуда взялся губернатор, не президент ли его назначил. Ответы на эти вопросы могут вызвать распространение недовольства на федеральный центр, заключают «Ведомости». Антон Желнов для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». К концу года все места лишения свободы в России будут контролироваться общественным советом. О его создании сообщил руководитель Федеральной службы исполнения наказания Юрий Калинин на состоявшейся в Москве пресс-конференции, на которой побывала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Правозащитники много говорили о необходимости создания общественного органа, который мог бы контролировать ситуацию в местах лишения свободы. По мнению общественников, при помощи наблюдательного совета можно, если не свести к нулю, то, по крайней мере, значительно сократить случаи пыток в колониях и следственных изоляторах, улучшить условия содержания заключенных и нормализовать ситуацию с соблюдением прав тех, кто оказался изолирован от общества. И вот теперь в исполнении указа президента о создании общественных советов при федеральных органах исполнительной власти такой контролирующий орган появится у службы исполнения наказаний, говорит руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин.
Мы хорошо сотрудничаем с правозащитными общественными организациями в целом. Около 600 различных организаций общественных в прошлом году и в этом посетили наше подразделение. Но, к сожалению, вот там, где у нас существуют некоторые конфликты в работе с некоторыми правозащитными организациями, они более громкие. И по ним как-то ориентируются и дают оценку нашему взаимодействию. Есть правозащитные организации, которые состоят из бывших судимых. И они пытаются какую-то связь провести от криминального сообщества к колониям. Это есть, к сожалению. Есть правозащитники, которые в силу каких-то субъективных обстоятельств, я считаю, не совсем правильно оценивают обстановку и нагнетают какую-то конфликтную ситуацию. Мы от этого уходим. Мы за то, чтобы была хорошая конструктивная работа с общественными организациями. Мы открыты для этой работы.
Сказал Юрий Калинин. Правда, пока неизвестно, кто из правозащитников войдет в общественный совет и по какому принципу он вообще будет формироваться. По словам Юрия Калинина, сегодня в российских тюрьмах и колониях содержится 840 тысяч человек. Многие заключенные работают, однако их заработков не хватает даже на то, чтобы полностью покрыть расходы по содержанию.
В целом средняя зарплата сейчас в колониях у нас около 2000 в среднем. Затраты на содержание одного осужденного в месяц значительно выше. Они, конечно, включают в себя как содержание самого осужденного, содержание всех зданий, сооружений, охранных сооружений, персонала. В день на одного, ну, по новым нормам, где-то около 6000 рублей.
Впрочем, если Россия намерена стремиться к европейским стандартам содержания подследственных и осужденных, очевидно, что увеличением финансирования пенитенциарной системы проблему не решить. Поэтому, считает Юрий Калинин, необходимо развивать альтернативные меры наказания. Но здесь необходимы гарантии того, что нет отправленный за решетку осужденный, останется под контролем государства. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Достаток и экономические возможности жителей 71 города мира сравнивали эксперты инвестиционного банка UBS. По данным исследования, в Москве невысокие цены и низкие зарплаты. Однако в начале лета Москва заняла первое место в рейтинге самых дорогих городов мира, составленном международной консалтинговой компанией «Мерсер». Кроме того, город вошел также в десятку наиболее динамично развивающихся городов планеты. В том, как соотносятся результаты разных исследований и о чем они свидетельствуют, разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
С точки зрения соотношения цен и зарплат, лучше всего дела обстоят в Швейцарии. Самые высокие зарплаты после вычета налогов остаются в Цюрихе и Женеве. То есть жители этих городов на свою среднюю зарплату могут у себя дома купить больше продуктов, чем любой другой житель планеты. Несмотря на то, что совсем недавно Москва была названа самым дорогим городом мира, в столице России по мировым уровням невысокие цены и низкие зарплаты. По данным исследования инвестиционного банка UBS, эксперты которого сравнили достаток и экономические возможности жителей разных стран, дороже всего жить в США, Северной Европе и Японии. В этих регионах самые высокие налоги и цены на повседневную жизнь. В рейтинге по уровню цен Москва находится только на 41-м месте. А дешевле всего жить в Латинской Америке, Индии и Юго-Восточной Азии. Так что по сравнению с Нью-Йорком и Лондоном цены в Москве не выглядят такими уж высокими. Тем не менее, туристов из США и Англии в Москве становится все меньше, если не считать небольшого количества состоятельных путешественников из Швейцарии, которые могут позволить себе индивидуальные туры. Тенденция снижения спроса иностранных туристов на отдых в России подтверждается, рассказывает Ирина Тюрина, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии.
В 2004 году по сравнению с 2003 турпоток уменьшился на 9,2%, въездной турпоток иностранцев, я имею в виду. А в 2005 году по сравнению с 2004 он уменьшился уже на 16,6%. То есть мало того, что снижается сам въезд, еще и темпы снижения увеличиваются. Основная причина, мы провели опрос 115 принимающих компаний из 20 регионов в России, которые принимают именно иностранных туристов. Составили рейтинг проблем, которые мешают развитию въездного туризма в Россию. На первом месте в этом рейтинге рост цен на основные услуги, входящие в турпакет. Классический недельный тур Москва-Санкт-Петербург за последние 4 года подорожал в 2-2,5 раза. Сейчас европейцы платят за него 1300-1400 евро. Это при размещении в двухместном номере. А, например, аналогичная поездка поездка в Чехию или в Венгрию стоит 500-700 евро. Ну, понятно же, да, что выберет иностранный турист. Российский турпродукт становится все менее конкурентоспособным именно из-за его высокой стоимости. При том, что далеко не везде в России могут предложить европейский сервис. Но это гостиниц туристического класса, не 5 звезд. Это речь идет о групповых турах. Говорить о том, какой может быть самый дорогой, если это индивидуальная поездка, он может быть там и 25 тысяч евро, и 100 тысяч евро, в зависимости от заказа. Но я говорю о среднем групповом туре. Собственно, это вот та цена, которую в основном платят туристы, которые все-таки приезжают в Россию. Ну вот по итогам прошлого года снижаются все. И японские туристы едут меньше, и американские едут меньше, и французы едут меньше, и Канада едет меньше, и Германия едет меньше. Меньше едут основные страны, которые поставляют в Россию туристов, которые представляют реальных туристов, не, допустим, там шоп-потоки, например, да, или вот, например, у нас есть там статистика въезда туристов из Турции. Понятно, что большинство, часть, это гастарбайтеры, которые работают в России. Вот эти страны, которые реальных туристов поставляют, здесь совершенно очевидный минус, причем минус такой серьезный, неприятные цифры для России.
Рассказала Ирина Тюрина. Европейцы не проводят отпуск в России, несмотря на то, что в последние 30 лет все больше отдыхают. Выяснилось, что в Азии в среднем за год люди проводят на работе на 50 дней больше, чем в Западной Европе. В Москве, по данным исследования, в среднем работают 1643 часа в год. Для сравнения, в Париже почти на 200 часов меньше. О московских стереотипах говорит сотрудник аналитического центра Юрия Левады Наталья Бондаренко.
Москва – это город, где один из максимальных дифференциация доходов между людьми. Есть как самые бедные, так и самые богатые люди. Есть определенный сегмент людей с очень высокими доходами, и для них строится своя индустрия развлечений, свои как бы шоп-моллы – это один образ жизни. И в Москве достаточная доля тех, кто живет ниже прожиточного минимума. Действительно, есть такое представление, что Москва – это абсолютно не Россия. То действительно, провинциалам кажется, что в Москве все гораздо проще, как найти работу, найти заработок, так, собственно говоря, и удовлетворить свои потребности и запросы там разнообразные. Есть стереотип, то москвичи расплачиваются, если говорить, допустим, об успешных людях, они считают, что они получают именно заработанное, хотя это высокий заработок, но это именно заработанное, как бы выстраданное, это связано с тем, что приходится гораздо больше и интенсивнее работать, и эффективнее. Это рассматривается как некий вот заслуженный уровень заработка, за который нужно потрудиться, и гораздо больше, нежели там тем же самым провинциалам.
Как отмечают эксперты, с каждым годом изменение позиций в рейтинге самых дорогих городов мира происходит все чаще. Подняться на первое место Москве помог рекордный рост цен на недвижимость. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. И прежде чем продолжить нашу программу, я напомню, что сегодня в 7 часов вечера в эфир «Радио Свобода», как всегда, выходит программа «Время гостей». И сегодня в прямом эфире «Радио Свобода» будет обсуждаться тема «Появится ли реальная партийная альтернатива Единой России?». В гостях у моего коллеги Михаила Соколова сегодня первый заместитель председателя Российской партии жизни Николай Левичев. Итак, программа «Время гостей» в 7 часов вечера. Ну а у нас в следующей половине часа мы поговорим о трагедии атомной подводной лодки «Курск». Завтра исполняется 6 лет этой трагедии. И вернемся к кризису между Грузией и Абхазией. Москва недовольна присутствием грузинских военных сил в Кадорском ущелье. Но обо всем об этом чуть позже. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Великобритании задержано 24 подозреваемых в подготовке терактов на борту авиалайнеров, направлявшихся в США. Пакистанские власти сообщили, что еще до арестов в Лондоне задержали двух британцев, уроженцев Пакистана. Задержанные знали о терактах, готовящихся в Великобритании. Израильская авиация нанесла новые удары по предполагаемым объектам группировки «Хезболлах» в пригороде Бейрута и на севере Ливана. 11 человек погибли при бомбардировке моста неподалеку от границы с Сирией. Израиль отверг проект резолюции по израильско-ливанскому конфликту, предложенный Совету безопасности ООН России. Проект предусматривал гуманитарное прекращение огня на 72 часа. Совет ООН по правам человека обсуждает сегодня на специальной сессии в Женеве военную операцию Израиля в Ливане. Ряд мусульманских стран, членов Совета, выступили с призывом осудить бомбардировки, жертвами которых становятся мирные жители. В Ачхой-Мартановском районе Чечни обстреляна группа военнослужащих Минобороны России. Тяжело ранены трое контрактников. В России сегодня начинается очередной этап выплат компенсации гражданам, пострадавшим от нацизма в годы Второй мировой войны. В Ленинградской области задержан четвертый подозреваемый в краже экспонатов из Эрмитажа, возможно, организатор преступления. Ранее были задержаны муж и сын покойной хранительницы музея и антиквар. В Новосибирской области суд продлил до 11 ноября срок содержания под стражей двух активистов НБП. Николай Балуев и Вячеслав Русаков обвиняются в подготовке теракта и незаконном хранении оружия. Посольство США в Индии предупреждает американских граждан, находящихся в стране, о возможности террористических атак в Дели и Мумбаи. Совет безопасности ООН продлил еще на год мандат гуманитарной миссии в Ираке.
В эфире «Свобода в полдень». Итак, завтра, 12 августа, исполняется 6 лет с дня трагедии атомной подводной лодки «Курск», на борту которой в Баренцевом море погибли 118 человек. Изменилось ли что-нибудь в деле о гибели Курска, выяснял петербургский корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
Следствие завершено, уголовное дело закрыто, кого-то даже наказали. Но родственники погибших, многие военные моряки, до сих пор пытаются разобраться, что же произошло на самом деле, из-за чего это произошло и, главное, почему не удалось спасти тех, кто остался в живых после катастрофы. Снова и снова звучат требования вернуться к материалам следствия, назвать истинные причины трагедии, наказать виновных. Но, по мнению адвоката Бориса Кузнецова, представляющего интересы родственников погибших на Курске моряков, перспектив практически нет.
Здесь в российских судах ничего произойти не может, потому что по Курску принималось политическое решение. Здесь в России вообще ждать что-либо от власти, от судов невозможно, потому что и власти, и суды прячут настоящих виновников гибели Курска. Жду Европейского суда по правам человека.
Борис Кузнецов считает, что дело Курска было изначально, что называется, глухим, поскольку власти всячески старались спасти имидж военно-морского руководства. На следствие, на российский суд оказывалось огромное давление со стороны военной прокуратуры.
Бывший главный военный прокурор Савенков буквально вмешивался в судебные процессы. По всем делам, которые шли параллельно с основным делом Курска, принимали участие военные прокуроры, и даже сейчас, когда рассматривается, ко мне иск был предъявлен Калкутином, это главный судебно-медицинский эксперт Министерства обороны, дело рассматривается в Санкт-Петербурге, и там сидит представитель главной военной прокуратуры. То есть они держат это дело на очень жестком контроле.
Многие люди винят в происшедшей 6 лет назад трагедии руководство военно-морского флота. По мнению Бориса Кузнецова, именно адмиралы должны нести ответственность за случившееся.
Есть такой адмирал Попов, который сейчас заседает в Совете Федерации. Он когда-то сказал: «Я хочу посмотреть в лицо тому человеку, который виноват в гибели Курска». Вот я бы рекомендовал ему в зеркало посмотреть, потому что вина в первую очередь – это командование ВМФ России и командование Северного флота.
Заявил адвокат Борис Кузнецов. Александр Дядин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Программу «Свобода в полдень» продолжит моя коллега Ольга Орлова. Сегодня в научной панораме речь пойдет об испанских астрономах, об орбите Нептуна и самом эффективном лекарстве от депрессии.
Астрономы из Тайваньского национального университета Циньхуа обнаружили за орбитой Нептуна 58 мелких объектов. Микроастероиды были открыты благодаря ослаблению излучения от рентгеновского источника, находящегося в созвездии Скорпиона. Они заслоняли этот источник во время движения по своим орбитам. Предполагается, что микроастероиды состоят изо льда и космической пыли и имеют размеры от 20 до 100 метров. Ученые также считают, что найденные микроастероиды – лишь небольшая часть мощного пояса подобных объектов, которые располагаются за орбитой Нептуна. Исследователи из Американского национального института психического здоровья обнаружили, что психоделик кетамин, также известный как калипсол и кеталар, является наиболее мощным лекарственным средством для борьбы с депрессией. Одна из главных проблем современной терапии депрессии состоит в том, что антидепрессанты дают эффект лишь через несколько недель применения. В то же время наиболее острые страдания, нередко приводящие к самоубийству, пациенты испытывают именно в первые дни депрессии. Кетамин же дает устойчивый эффект в течение 2 часов. Даже однократное введение кетамина в начале приступа острой депрессии действует лучше, чем самые сильные антидепрессанты. Ранее кетамин использовался в медицине для наркоза людей и животных, но был запрещен как наркотик. Австралийские ученые приступили к созданию самого крупного в мире банка биологической и медицинской информации о людях. Проект носит название «Западно-австралийский проект изучения генетического здоровья». Планируется взять образцов крови и информации по 3500 параметров у всех жителей Западной Австралии, то есть более чем у 2 миллионов человек. В ходе обследования будут проводиться полное сканирование тела, выяснение генетических особенностей и медицинская диагностика состояния всех органов. Ожидается, что Западно-Австралийский биобанк станет прототипом подобных учреждений по всему миру. Европейское космическое агентство открыло в Испании новый центр космической астрономии. Он расположен в 2 городах-спутниках Мадрида – Вилафранко дель Кастильо и Виланоэва дель Канада. Оттуда будет осуществляться управление всеми исследованиями агентства в области планетарной астрономии. Центр связан с 35-метровой антенной дальней космической связи, введенной в эксплуатацию в сентябре 2005 года в городе Цебрерос. Антенна, оснащенная новой системой наведения, предназначена для получения данных с межпланетных станций, следующих планет и астероиды Солнечной системы.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжает обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах Петрозаводска вас познакомит корреспондент «Свобода» Сергей Коробов.
Назначенные на 8 октября выборы в парламент Карелии вызывают все большее внимание республиканских средств массовой информации. Независимый интернет-сайт «Политика Карелия.ру», обращаясь к этой теме, приводит результаты опроса жителей Петрозаводска, согласно которым интерес к выборным баталиям у горожан достаточно высокий. 61% опрошенных готов прийти на избирательные участки. Установленный же для голосования по партийным спискам 7% заградительный барьер преодолели на момент проведения опроса только 3 партии – «Единая Россия», «Яблоко» и КПРФ. Примечательно, пишет автор, что партии власти отдали предпочтение 25% опрошенных. Между тем, известно, что согласно присланной из Москвы разнарядке, «Единая Россия» должна получить на выборах в Законодательное собрание Карелии не менее 55% голосов. И значит, результаты исследования не могут не обеспокоить карельских единороссов, которые обязаны выполнить установку федерального центра. Газета «Курьер Карелии» пишет о том, что российско-финляндская граница все чаще становится местом, где иностранные граждане пытаются незаконно перебраться в Европу. За последние 3 года пограничниками Карелии задержаны 40 нарушителей государственной границы и 199 нарушителей пограничного режима. Большей частью это были представители различных африканских стран, а также граждане Турции и Ирана. На днях в Верховном суде Карелии закончился судебный процесс в отношении 4 граждан Камеруна, которые собирались по фальшивым паспортам вылететь из Петрозаводска в Хельсинки. В наказание они получили по 1,5 года заключения и отбывать срок будут в Карелии. Однако, отмечает журналист, безнаказанными чаще всего остаются многочисленные преступные группы, как правило, московские, которые занимаются изготовлением подложных паспортов и переправкой нелегалов в Финляндию. Еженедельник «Губерния» пишет об удивительной ситуации, сложившейся в туристической сфере Карелии. Каждое лето сотни круизных теплоходов, следуя по Онежскому озеру на всемирно известный остров Кижи, проплывают мимо Петрозаводска, не делая у его берегов остановки. Мимо столицы проплывают немалые деньги, которые могли бы способствовать развитию города, а туристы лишаются возможности познакомиться с одним из самых интересных городов северо-запада России. Почему, задается вопросом журналист. Отчасти причина в том, что турфирмам выгодна организация краткосрочных круизов, это приносит большую прибыль. С другой стороны, причина кроется и в том, что Петрозаводск сегодня не в состоянии предложить достойный уровень услуг. Туристов, например, должны встретить на пристани комфортабельные экскурсионные автобусы, а их в городе катастрофически не хватает. Нередко гостей усаживают в автобусы, место которым в музее или на свалке. Не хватает в столице Карелии и хороших гостиниц. В пик сезона переночевать бывает просто негде. И это самое большое препятствие в развитии туризма республики, которая славится красотой своей природы и богатством. Историческим наследием.
Обзор прессы Карелии подготовил Сергей Коробов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Официальная Москва выразила опасения по поводу присутствия грузинского воинского контингента в Кадорском ущелье. МИД России подчеркнул, что грузинские власти стремятся создать в этом регионе плацдарм для силового решения грузино-абхазского конфликта. В ответном заявлении МИД Грузии отметил, что некоторые высокопоставленные лица в Москве фактически поощряют абхазскую сторону и другие силы к началу военных действий в Кадорском ущелье. Тему продолжит мой коллега, корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
В Кадорском ущелье подводят итоги силовой спецоперации против вооруженного подразделения Квициани. По данным официального Тбилиси, сам Квициани скрылся в России. Президент самопроглашенной республики Абхазия Сергей Багапш заметил, когда друг напротив друга в верхнем Кадоре стоят абхазские и грузинские военные, кто-то может выстрелить. В Сухуми раздаются призывы провести силовую операцию против грузинских военных, рассказывает эксперт по проблемам Кавказа, находящийся сейчас в Абхазии, Алексей Ващенко.
Очень большую озабоченность здесь вызывает появление вот правительства в изгнании, потому что формально они могут обращаться к разным странам мира с требованием оказать им помощь, содействие. Тем самым формально здесь может просто появиться двоевластие. То есть, с одной стороны, здесь есть власти в Сухуми, и с другой стороны, как бы двоевластие – это то, что там появляется правительство в изгнании.
Глава абхазского правительства в изгнании Малхас Акишбая уже подыскал в Верхнем Кадоре помещение для своих подчиненных и депутатов парламента Абхазии в изгнании, рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Если первоначально президент, министр обороны и многие грузинские политики прямо говорили о том, что Кадорское ущелье – это важный военный плацдарм почти в самом центре Абхазии, откуда, по словам президента Саакашвили, рукой подать до Сухуми и грузинских святынь в бывшей автономной республике, то в последние дни после стабилизации обстановки Тбилиси делает акцент именно на переводе в Кадорское ущелье правительства Абхазской автономной республики в изгнании. Руководитель этого правительства, представляющего интересы сотен тысяч беженцев из Абхазии Малхаз Акишбая, уже побывал в ущелье, провел первое совещание, подыскал здание, куда в ближайшее время переедет Совет Министров, дома, где поселятся министры и депутаты Верховного Совета Абхазской Автономной Республики. В то же время министр иностранных дел Гела Бежуашвили сообщил, что Грузия готова вывести из Кадорского ущелья все вооруженные силы, кроме подразделений полиции, и провести в ущелье всеобъемлющую инспекцию, с тем условием, что наблюдатели ООН и российские миротворцы проконтролируют и отвод от ущелья всех абхазских вооруженных формирований. То есть, судя по всему, на данном этапе для грузинских властей важна политическая, а не военно-стратегическая составляющая феномена Кадорского ущелья, поскольку пребывание в ущелье на территории Абхазии правительства Абхазской автономной республики в изгнании позволяет Тбилиси настаивать на участии представителей этого правительства в грузино-абхазских переговорах, что в корне меняет формат переговоров, сложившийся после 1993 года. Но вот смирится ли Сухуми с таким изменением статус-кво – очень большой вопрос.
Министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили заявил, что наблюдатели ООН должны начать инспекцию верхней части Кадорского ущелья 20 августа. При этом Тбилиси настаивает и на проведение инспекции нижней части ущелья, которая находится под контролем абхазских вооруженных формирований. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас без четверти час, и я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Пакистанские власти сообщили, что еще до ареста в Лондоне задержали двух британцев-уроженцев Пакистана. Задержанные знали о терактах, готовящихся в Великобритании. Израильская авиация нанесла новые удары по предполагаемым объектам группировки «Хизбаллах» в пригородах Бейрута и на севере Ливана. В Очко-Мартановском районе Чечни обстреляна группа военнослужащих Минобороны России. Тяжело ранены трое контрактников. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и на очереди экономическая панорама. Ее подготовил мой коллега Сергей Сининский.
Мировые цены на нефть вновь повысились сегодня, после падения накануне почти на 3%. По мнению экспертов, вчера участники рынка, после заявления правительства Великобритании об аресте группы подозреваемых в подготовке новых терактов на авиарейсах через Атлантику, предположили возможное сокращение спроса на топливо, как это произошло сразу после терактов 11 сентября 2001 года. Еще больше снизились вчера биржевые цены на бензин, и в Европе, и в США почти на 6%. Резко подешевели в Европе и акции ведущих авиакомпаний. Однако сегодня цены на нефть в Европе и США вновь повысились, примерно на 0,7%. Вслед за ними повысились и цены на топливо, на 1,5%. Добыча нефти на крупнейшем месторождении американского штата Аляска, приостанавливаемая из-за повреждения трубопровода для замены 25-километрового его участка, может сократиться в меньшей степени, чем предполагалось ранее. Британская нефтяная компания BP, ведущий оператор месторождения, на долю которого приходится более 2,5% всей потребляемой в Соединенных Штатах нефти, получила разрешение Министерства транспорта США не прекращать добычу в западной части месторождения, где добывается почти треть всей нефти в этом регионе, закрыв на время ремонта трубопровода лишь восточный блок. На долю США приходится почти четверть мирового потребления нефти, поэтому текущий баланс спроса и предложения на американском рынке является одним из главных факторов, определяющих динамику мировых цен на нефть. Правительство России одобрило вчера планы создания российской венчурной компании, цель которой – софинансирование новых технологических проектов на стадии их разработки, когда будущая эффективность не представляется еще очевидной частным инвесторам. Новая компания будет финансировать 10-15 региональных венчурных фондов. Доля государственных субсидий в каждом из них может составить до 49% или до 1,5 миллиарда рублей, то есть 56 миллионов долларов по текущему курсу. Каждый фонд будет ориентирован на проекты в какой-то одной отрасли экономики. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 26.67, на завтра 26.79. К евро на сегодня 34.38, на завтра предположительно 34.22. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.27.
Экономическую панораму подготовил Сергей Сенинский. Вы слушаете «Свободу в полдень». И завершает нашу программу традиционный спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Олег Винокуров. Олег, добрый день.
Добрый день.
Всю эту неделю мы с нашими коллегами обсуждали совершенно различнейшие вопросы. Футбол, даже шахматы успели обсудить. И как-то вот не все не получалось поговорить о легкой атлетике, хотя всю эту неделю идет же чемпионат, и весьма интересные события, как мне кажется, там происходят.
Ну да, идет чемпионат Европы в Швеции, в Гетеборге, там каждый день по несколько комплектов наград разыгрывается. Ну вот вчера, в частности, 6 было. Примечательным событием стало то, что Фрэнсиса Беквелу, спринтер нигерийского происхождения, живущий в Мадриде, а выступающий за Португалию, ныне стал двукратным чемпионом, поскольку он победил на дистанции 200 метров и сделал таким образом спринтерский дубль. Ранее, как известно, он выиграл 100-метровку. А это был первый на чемпионатах Европы спринтерский дубль после 1978 года, когда удалось итальянцу Пьетро Мене выиграть и на 100, и на 200 метров. Ну так вот, сейчас о результатах быстренько и поговорим. Значит, вторым после Абиквелу был Йохан Висман, швед, который принес, естественно, приятный сюрприз, преподнес местным поклонникам легкой атлетики. Бронзовую медаль завоевал Марлон Деваниш из Великобритании. И еще два комплекта наград мужчины разыграли на дистанции 400 метров с барьерами. Победил Перикles Яковакис из Греции. Марик Плавго из Польши стал обладателем серебряной медали. Рис Уильямс из Великобритании бронзовой. А прежде еще свои состязания на дистанции 50 километров провели ходоки. И здесь достаточно неожиданным победителем стал малоизвестный француз Йоан Денис. Хесус Анхел Гарсия, испанец, финишировал вторым. Юрий Андронов, россиянин, занял третье место. У женщин из трех комплектов наград две золотые медали завоевали россиянки. В метании диска победила молодая 21-летняя Дарья Пищальникова, опередившая немку Франку Дич и Николету Грасу из Румынии. А на дистанции 800 метров Ольга Котлярова и Светлана Клюказа заняли, соответственно, первое и второе место, а вслед за ними тройка призеров замкнула Ребекка Лин из Великобритании. А вот на дистанции 400 метров, которая вообще была коронной на протяжении, там, я не знаю, десятилетий для сборной России и, соответственно, СССР, здесь как раз поджидала неудача в лице Вани Стамбуловой из Болгарии. Поджидала россиянок эта неудача. Для Стамбуловой это была, естественно, удача. Она выиграла. Татьяна Вешкурова и Ольга Зайцева заняли, соответственно, второе и третье места. Ну и, как и следовало ожидать, сборная России уверенно лидирует в неофициальном общекомандном зачете. 7 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых медалей. Ну, для сравнения, у команды Франции 3 высшие награды, у Германии и Португалии по 2. Это вот таковы результаты вчерашнего дня. Ну, а наш постоянный автор Елена Приходько попыталась проанализировать некоторые из результатов россиян, показанных на протяжении этого чемпионата мира. Ну, скажем так, до середины этого чемпионата мира. Ну, и вот каким она пришла выводом.
До озвученного руководством команды плана 21 медали российской сборной не хватает только одной бронзы. Есть вероятность, что россиянам удастся приблизиться к нормативу запасного плана 15 золотых наград. Впрочем, это лишний раз доказывает, что соперников у сборной России в Европе нет. Другое дело в мире. Так уж получается, что каждый соревновательный день россияне преподносят какой-нибудь сюрприз. Андрей Епишин в беге на 100 метров, у него серебро чемпионата Европы, и его тезка Андрей Сильнов в прыжках в высоту, он выиграл уже золотую медаль. Еще совсем юный россиянин своим безупречным выступлением в какой-то момент даже заставил замолчать многотысячный стадион Гетеборга, который очень дружно и слаженно переживал за олимпийского чемпиона Стефана Хольма. На этом сюрпризы не закончились. Почин ребят вчера поддержала 21-летняя метательница диска Дарья Пищальникова, которую тренирует ее же родитель. Сначала она с трудом пробилась в финальную часть соревнований, попала туда с последним 12-м результатом. Затем только благодаря более-менее удачной третьей попытке попала в восьмерку сильнейших, а уж только потом нанесла нокаутирующий удар по соперницам. В четвертой попытке диск улетел на золотые 65 метров 55 сантиметров. Это на 1 метр 31 сантиметр лучше ее личного рекорда, показанного в этом году. Однако не обошлось и без обидных потерь. Вчера в ходьбе на 50 километров сборная России вполне могла бы рассчитывать еще на одно золото от серебряного призера Афин Дениса Нижегородова. Но помешала хроническая травма ноги. Уже к середине дистанции у россиянина было 2 предупреждения, и третье не заставило себя долго ждать. Впрочем, нет худа без добра. Бронзовую медаль в упорной борьбе завоевал опытный Юрий Андронов. Соревнования ходоков подтвердили классическую истину, что марафон начинается за 10 километров до финиша. Безоговорочно лидировавший с первых километров дистанции норвежец Тронд Ньюмарк с 40-го километра начал сбавлять темп и в итоге остался без медали. Зато троица следовавших за ним спортсменов, француз Йохан Денис, испанец Хесус Анхель Гарсия и Юрий Андронов, дотерпели до конца и пересекли линию финиша в указанном порядке. Таким образом, ходоки завершили свою программу в рамках чемпионата Европы. На счету сборной России ни одной победы на трех дистанциях. Но 2 серебряных у Валерия Борчина и Ольги Конейскиной в ходьбе на 20 километров и 1 бронзовая медаль. Подводя итоги турнира ходоков на чемпионате Европы, старший тренер сборной России Алексей Мельников сказал: «Свой и довольно высокий уровень мы поддержали, но, конечно, хотелось побед, и мы рассчитывали на них. Не сложилось. В следующем предолимпийском сезоне команде должны присоединиться все наши звезды, тогда можно будет делать выводы».
Ну вот как можно сделать вывод из рассказанного Еленой Приходько. Много молодых россиян заявляют о себе на чемпионате мира, и это, конечно же, отрадно.
Олег, ну вот продолжая разговор о интересных событиях на чемпионате по легкой атлетике, у меня вот возник такой вопрос. Я признаю, что не слишком подробно слежу за легкой атлетикой. Мне интересно кое-что. Например, у меня было самое интересное, что могу признаться, это были выступления 100-метровки у мужчин. Неожиданно я увидел, что российский спортсмен выступал очень достойно, занял второе место. Мне казалось, что это очень громкое событие. Тем не менее, насколько я знаю, вы считаете, что даже то, что называют на этом чемпионате громкими событиями, на самом деле вполне ожидаемо, не так ли? Я правильно вашу точку зрения изложил?
Ну, в целом, да, если говорить про некоторые неожиданности, то, что появляются какие-то новые имена, это так, с одной стороны, вот, да, Дарья Пищальникова или там Андрей Сильнов, да, это можно назвать неожиданностью, но, с другой стороны, учитывая традиции России в тех или иных видах спорта, традиции подготовки спортсменов, вполне можно понять, что успех закономерен. Ну, а что вы говорите относительно 100-метровки? Ну, тут мы должны признать, что все-таки на чемпионате Европы некоторые соревнования, конечно, явно носят, так сказать, второразрядный характер. Ну вот 100-метровка, конечно, к этому относится. Что за 100-метровка без американцев, да, без других представителей там Карибского бассейна, Ямайки, Сент-Китс и Невиса и так далее. Но заодно уж тогда должен сказать, что есть на чемпионате Европы, и тут такие были соревнования, которые не уступают и по накалу, и всему чемпионату мира. Ну, возьмем, допустим, вот тоже Елена Приходько говорила о соревнованиях прыгунов. И результат был высокий, и напряжение, и накал прыгунов, высоту я имею в виду. И здесь, я думаю, и олимпиады с более низкими, естественно, результатами выигрывали, чем у Сильного. И, в общем, часто менее напряженная бывает борьба на самых крупных соревнованиях. Так что, в общем, неравномерно. Ну, чемпионат Европы, понятно, соревнование специфическое.
Олег, ну и переходя теперь к другим видам спорта, я знаю, что есть новости в других видах спорта, в частности, в футболе.
Ну, вы наверняка... Наверняка вы смотрели матч казанского «Рубина» с белорусской командой «Батэ» в рамках второго квалификационного раунда Кубка УЕФА. Ну, если кто не смотрел этот матч, отмечу, что «Рубин» у себя на поле в Казани выиграл со счетом 3-0. Ну, практически обеспечил себе выход в основной этап турнира. Ну, здесь еще представители Украины играли. Сыграли они не очень успешно, поскольку черноморец одесский принимал «Вислу» из города Польскую, сыграл 0-0. Ну и запорожский «Металлург» играл с кишиневским «Зимбру» в гостях. Тоже тут ничья 0-0. Ну и в заключение о теннисе. Тут два турнира крупных проходят в Северной Америке. На турнире мужском в Торонто Дмитрий Турсунов, россиянин, проиграл первой ракетке мира швейцарцу Роджеру Федереру. Зато выбыли там на стадии 1/8 финала испанец Рафаэль Надаль и хорват Иван Любичич, соответственно, второй и четвертой ракетки турнира этого. Любич проиграл чилийцу Фернандо Гонсалесу, а Надаль Томасу Бердиху из Чехии. Но вот россиянки успешно выступают на турнире в Лос-Анджелесе. Три там в восьмерке сильнейших. Это Мария Шарапова, Динара Сафина и Елена Дементьева. Также там три американки и две представительницы Сербии в восьмерке.
Спасибо, Олег. Я напомню, что спортивную рубрику нашей программы сегодня подготовил Олег Винокуров. Я на этом завершаю программу «Свобода в полдень». У микрофона был Виктор Нехизин, продюсер программы Наталья Флоринская. И лишь напомню, что через несколько минут в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело», как обычно, его ведет Татьяна Ткачук, и сегодня речь пойдет о том, спасает ли замужество от одиночества и каковы подводные камни брака для женщины. Итак, обо всем об этом в «Личном деле» с Татьяной Ткачук, ну а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Мы знаем, что террористы-смертники стремятся слиться с мирным населением.
Столбик термометра преодолел отметку 40 градусов практически во всех субъектах Южного федерального округа.
Генеральный прокурор навлек позор на всех нас, на Киргизию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Преступники перепилили решетку, благополучно переползли тюремный двор, перелезли через забор.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.